Православная беседа.
Я Чалых Иван, ученик 7 класса школы-интерната номер 3. Сегодня речь пойдет о подвиге священнослужителей в годы Великой Отечественной войны. Сотни из них героически сражались за Родину, держали связь с партизанами и спасали мирное население от жесточайших расправ гитлеровцев. Точных данных о том, сколько священников самоотверженно сражались на передовой с винтовками в руках и молитвами на устах, нет. Однако, известно, что многие священнослужители мужественно противостояли врагу, несмотря на безжалостные довоенные гонения со стороны властей. Вот как свои фронтовые будни вспоминал протоиерей Валентин Бирюков в монашестве иеромонах Иосиф, служитель Бердской церкви Сретения Господня. Условия на фронте, известно, были тяжелые. Ни света, ни воды, ни топлива, ни продуктов питания, ни соли, ни мыла. Правда, много было вшей и гноя, и грязи, и голода. Зато на войне самая горячая молитва, она прямо к небу летит. Господи, спаси! В конце 30-х годов священнослужителей тысячами арестовывали и тысячами расстреливали. Казалось бы, они должны были быть обижены на страну и выступать за свержение советского строя. Были те, кто действительно ошибочно видел в немцах освободителей от большевистского диктата. Но тысячи священников понимали, какая опасность угрожает отчизне и всему человечеству. Многие на фронт шли добровольцами. Я помню, как в начале войны наши танки, самолеты горели как фанерные. Только появился мессершмитт. Даст очередь, а наши самолеты валятся. Больно и печально было на это смотреть, вспоминал фронтовик, один из самых почитаемых старцев Русской Православной Церкви, архимандрит Кирилл Павлов, духовник Троицы Сергиевой Лавры. Во время Сталинградской битвы я был прямо восхищен. Катюши, артиллерия, самолеты наши господствовали, и было радостно за страну, за нашу мощь. Чувствовался подъем в войсках. Все были воодушевлены. Это Господь помогал нам. И потом, слава Богу, прошли мы всю Украину, освобождали Румынию, Венгрию, Австрию. На самоотверженный шаг решился в 1943 году протоиерей Александр Романушка. Родственники убитого партизанами полицая долго искали для отпевания священника, но местный батюшка им отказал. Тогда они обратились к отцу Александру, который на тот момент состоял в партизанском соединении генерал-майора Коржа и совмещал свою подпольную деятельность со служением в храме. На кладбище все приготовились слушать молитвенные прошения, произносимые при отпевании. Отец Александр, надев епитрахиль и ризу, отошел в сторону и глубоко задумался, а потом произнес совершенно неожиданную речь. «Братья и сестры, я понимаю горе матери и отца убиенного, но не наших молитв и со святыми упокой заслужил в гробе лежащий. Он изменник Родины и убийца невинных детей и стариков. Предадим же его анафеме. К вам, заблудшим, моя последняя просьба. Искупите перед Богом и людьми свою вину и обратите свое оружие против тех, кто уничтожает наш народ, кто в могилы закапывает живых людей, а в божьих храмах заживо сжигает верующих и священников». Смелая речь отца Александра была встречена тишиной. Присутствовавшие на похоронах полицаи могли за секунду убить священника, но его не тронули. Более того, после такого выступления многие раскаялись и вслед за отцом Александром ушли в партизанский отряд. протоиерей Александр Романушка участвовал в партизанском движении до самого освобождения Пинской области в Белоруссии от фашистской оккупации. Впоследствии священнику за его воинский подвиг вручили награды. Медали за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и партизану Отечественной войны первой степени. Многим священникам не удалось выстоять в смертельной схватке с гитлеровцами. Они погибли за Отечество с молитвой на устах. Мученическую смерть принял от рук фашистов в начале войны архимандрит Александр Вишняков. Еще в Первую мировую он был отмечен Георгиевским крестом за личное мужество и героизм. Тогда, после гибели командира, отец Александр поднял в атаку солдат. Проявил он храбрость и в годы Великой Отечественной. На оккупированной немцами Украине он спасал людей от расстрела, читал гневные обличительные проповеди против немцев. 6 ноября 1941 года его в колонне измученных и избитых людей привели в Бабий Яр. Отца Александра заставили раздеться до нога, вспоминал один из очевидцев, чудом избежавший расправы. В это время он спрятал в рот свой нательный крестик. Заметив это, фашисты пытались распять батюшку на кресте, но у них не получилось. Тогда вывернули ему ноги и, привязав колючей проволокой за руки и за ноги, все же распяли, затем облили бензином и подожгли. Так, горящим на кресте, его сбросили с обрыва. Подвиг отца Александра Вишнякова является примером мужества для ныне живущих. Архимандрит Кирилл Павлов, духовник Троицы Сергиевой Лавры, духовник трех русских патриархов, участник Великой Отечественной войны. В звании лейтенанта участвовал в обороне Сталинграда, командовал взводом. Здесь, в разрушенном горящем Сталинграде, в 1943 году лейтенант Иван Павлов обратился к вере. Неся караульную службу, он нашел среди развалин дома Евангелие. Оно было с ним в тяжелых боях за освобождение Венгрии и Австрии. Демобилизовавшись в 1946 году, Иван Павлов поступил в Московскую духовную семинарию, а затем в Московскую духовную академию. В 1954 году был пострижен в монашество в Троице Сергиевой Лавре. С 1965 года духовник монашеской братии. В годы войны многие священники не только словом, но и личным примером вдохновляли людей на борьбу с врагом. Много священнослужителей трудилось в военных госпиталях. По инициативе церкви был проведен сбор средств на нужды фронта и для создания танковой колонны имени Дмитрия Донского и авиационной эскадрильи. Они молились под пулями и сами бесстрашно шли в бой, погибали. Сражаясь за веру и Отечество, священнослужители внесли неоценимый вклад в победу. А сейчас на вопросы читателей нашей библиотеки ответит настоятель храма Святого Георгия Победоносца, иерей Алексей Гончаров. Батюшка, объясните, пожалуйста, в молитвослове молитвы написаны от лица мужчин. Можно ли при чтении женщиной менять род глаголов и прилагательных на женский?
Так как основными авторами всех молитвословий, начиная с Ветхого Завета и заканчивая поныне, являются мужчины, поэтому, естественно, каждый из мужчин писал это все от своего имени. Соответственно, вся молитва написана от мужского рода. Церковные каноны не противоречат при чтении женщины менять род на женский. Насколько это будет удобно читающему, но и с другой стороны, если читающий ничего менять не будет, а будет оставлять молитву в такой же форме, это также позволит достаточно внимательно молиться, передавая настроение, не искажая церковного текста.
Отец Алексей, подскажите, пожалуйста, где пребывает ангел-хранитель после смерти человека?
Ангел-хранитель сопровождает нас не только во время нашего жизненного цикла, но и после нашей физической кончины он остается рядом. До момента частного суда, когда в 40-й день по учению церкви душа предстает перед Богом, ангел-хранитель участвует как раз-таки в решении, которое примет Бог о нашей вечности. Где нам быть? Ангел-хранитель будет заступаться за нас, пытаясь сделать так, чтобы мы пребывали в вечности. И если Господь свой суд решает в пользу нашего блага, то ангел-хранитель остается рядом. Но если наша душа не заслуживает вечных благ, а заслуживает вечных мук, то, к сожалению, с ангелом-хранителем мы разлучаемся.
Батюшка, расскажите, пожалуйста, что делать с венчальными свечами после совершения таинства?
Венчальные свечи и во время таинства, и после таинства не имеют никакого мистического назначения, никакой мистической силы. Поэтому использовать их для улучшения здоровья супругов, для каких-то прочих полуколдовских мистических целей никакого смысла нет. Но хранить их дома, как символ, напоминающий о прошедшем торжественном таинстве, который сделал из двух отдельных людей семью, единый организм, будет самым правильным назначением. Поэтому в домах благочестивых христиан венчальные свечи хранятся в святом углу, как напоминание о самом важном событий в их жизни.
На вопросы читателей отвечал настоятель храма святого Георгия Победоносца иерей Алексей Гончаров.